по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 913-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня с вами делаем вот что. Мы сегодня с вами переходим к Ветхому Завету, мы читаем послание, завершили послание к Филимону в Новом Завете. И читаем мы с вами сегодня в Ветхом Завете, начинаем, по крайней мере, читать книгу пророка Даниила. Но у нас с вами очень сложная сейчас ситуация, она хорошая, но она сложная. Почему? И хорошая, и сложная по одной и той же причине. Потому что у нас очень много сообщений от вас, и сообщений действительно хороших, сообщений таких, которые важно прочитать, на которые важно ответить, потому что они касаются не только тех людей, которые их написали, но они касаются также и других наших слушателей, зрителей. Поэтому, я не могу просто взять и эти сообщения пропустить. Поэтому сделаем мы сегодня вот что. В начале нашей беседы я почитаю ваши письма, я почитаю ваши сообщения. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие группы, в которых вы нас смотрите и слушаете. Кстати, я напомню также, что наши программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Верна Маги, и вы можете найти записи этих программ также на нашем сайте, вы можете найти их в нашей группе ВКонтакте. Вот, тем более, что на некоторые из ваших вопросов мы с вами уже отвечали. Вот, и более того, тут реально очень много. Я хотел бы сейчас сделать вот что. Продолжить комментарии по поводу послания, по поводу послания к Филимону и посмотреть на ваши письма, на ваши вопросы. Один сложный вопрос и важный вопрос был: а что делать, если вот служением заниматься не хочется, нет прямо никакого желания заниматься тем или иным служением? Это вопрос про конкретику на самом деле. Если нет желания заниматься каким-то конкретным служением, то, в общем, вполне возможно, это и не ваше дело. Вы и не можете себя заставить как-то этим заниматься. Это не ваше служение. С другой стороны, а что, если нету желания заниматься служением в принципе? То есть я в принципе не хочу служить. Тогда возникает вопрос по поводу меня самого, моего характера, тех проблем, которые, возможно, у меня есть. Поэтому я думаю, что это ситуация, когда вы должны искать волю Божией и беседовать также с пастором. Да, бывают моменты, когда мы не хотим заниматься в принципе никаким служением, потому что нам нужен отдых. Но есть также опасность заотдыхаться. То есть, когда мы уходим в свой отдых, мы уходим в себя, мы забываем обо всем, чего хочет от нас Бог. Вот, это одна история. Другая история, когда вас побуждают заняться тем или иным конкретным служением, а вы понимаете, что это не ваше. И вы не видите от Бога побуждения по этому поводу. К сожалению, мы, пасторы, порой склонны к тому, чтобы манипулировать людьми. Это плохо, это недопустимо. Мы не имеем права кем-либо манипулировать. Господь нами не манипулирует, а мы зачастую это делаем. Вот в таком случае, если такие манипуляции начинаются, вы можете очень четко сказать человеку о том, что нет, вот это не мое, я к этому не готов, я не вижу Божьей воли, я не вижу Божьего призвания. Игорь Феденков очень хорошо написал: «Читать Библию вместо того, чтобы вас слушать, это хорошая тема. Вот здесь я с вами согласен». Смотрите, Игорь Феденков, мы ведь ведем эти программы не для того, чтобы вы становились любителем передач по страницам Библии. Мы ведем эти программы для того, чтобы вы приходили к Богу, для того, чтобы вы обращались ко Христу. Вот наша главная цель. Мы ведем эти программы для того, чтобы люди возрастали в Боге через Его Слово. И если вы смотрите, слушаете эту программу, и вы понимаете, что я лучше пойду Библию почитаю. Вот скажу вам так, идите и почитайте. Если вы действительно будете идти и читать Библию, то наша задача решена, наша цель достигнута. Мы говорили об исповеди, мы говорили о признании в грехе. И я высказал несколько мыслей, которые привели к вопросам. Интересно, кстати, что доктор Маги, по материалам которого мы делаем эти передачи, отвечал на многие из тех же вопросов. Ну, очевидно, потому что тема вечная. Ну вот, например, пишет Наталья, а супругу, изменившему жене, тоже говорить об этом? А если это разрушит семью? Вопрос сложный. Я вам отвечу на этот вопрос. Да, говорите истину с любовью. А истину, но с любовью. Я понимаю, что вот тут я не могу быть догматичен. Это не та ситуация, которая точно полностью описана в Библии, полностью описана в Священном Писании. Я могу сказать, однако, следующее. Ведь понимаете, какая вещь? Кстати, хорошо, что вы ставите вопрос именно так, супругу, изменившему жене. То есть представьте себе, жена, да, вот, которая в этой ситуации находится. Знаете, какая штука? И я думаю, что наши женщины, сестры меня поймут. Женщина чувствует, если муж ей изменил. Вот понимаете, какая вещь? Вы сказали, разбить семью, разобьет семью, не разобьет семью. Семья дает трещину уже тогда, когда есть сам факт этой измены. Уже тогда, когда есть сам факт неверности. А более того, если человек покаялся перед Богом, и он готов покаяться, он может покаяться, но сделать это с любовью и перед своей женой. Понимаете, какая у нас иначе получается альтернатива? Альтернатива получается святая ложь. Да, я изменил, я покаялся перед Богом, но я тебе ничего не скажу для того, чтобы семью сохранить. Во-первых, она и так знает. Она и так, скорее всего, почувствовала. Она и так, скорее всего, это понимает. Во-вторых, знаете, можно сказать так, что им помолиться, кстати, об этом, в любом случае помолиться об этом, чтобы семья сохранилась. Но я не могу здесь быть догматичен. Кто-то скажет, нет, в нашей семье по-другому. Ладно, в вашей семье по-другому. Но тогда у вас будут другие проблемы, у вас будут другие вопросы. Вы, Наталья, ставите вопрос так, а вдруг это разобьет семью? А вдруг молчание о грехе разобьет семью? Я ведь и так могу поставить вопрос, не правда ли? Галина Земчихина подходит к еще одной очень важной грани этой темы. Если человек покаялся пред Богом и пастору исповедовался, потом вышел перед церковью и сказал, «Я согрешил, простите меня», и все, не называя конкретного греха. Многие теперь в недоумении. Не любопытство, а вопрос. Может, не нужно выходить перед церковью, если не хочешь говорить конкретно? Ваше мнение. Тут мне, на самом деле, опять намного легче, потому что в одной из программ, кстати, даже предзаписанной части, которая сделана по материалам доктора Маги, был ответ на этот вопрос. И это ответ, который тогда прозвучал, это ответ мудрого пастора, потому что доктор Маги много лет был пастором, много десятилетий был пастором. И он с этими вещами сталкивался. Он говорил очень четкую вещь. Исповедоваться нужно перед Богом и перед тем человеком, перед которым ты согрешил. Вот давайте возьмем ту же самую ситуацию неверного мужа. Соответственно, он неверен своей жене. Значит, понимаете, какая вещь исповедоваться перед всей церковью и признаваться перед всей церковью? Сейчас скажу грубо, ну простите. Вот исповедоваться перед всей церковью он должен в том случае, если он переспал со всеми женщинами церкви. И всех семей в церкви это касается. Вот тогда да. Потому что тогда он согрешил реально против всех. Можно сказать, ну как же, он же согрешил против церкви, как тело Христово, против всех сразу. Да, именно в этом случае пасторы, лидеры и представляют поместную церковь в беседе с этим человеком. Я не поддерживаю практику, которая существует в некоторых церквях, а обязательной исповеди перед всей церковью. То есть вот не потому, что человек захотел, да, если он захотел, если Господь его к этому побуждает, выйти и сказать. Ну, вот побуждает. И человек понимает последствия, понимает, что это такое. Но он знает, что это важно. Тогда одна история. А если человека просто заставляет пастор или церковный совет, понимаете, какая вещь? Да, мы ведь имеем в себе двойную вот эту вот природу. То есть, с одной стороны, наша природа измененная, природа, которую дал нам Господь, которую дал нам Христос. И та грешная, греховная природа, которая сораспялась Христу, но которую через распятие грехов и страстей мы продолжаем преодолевать на протяжении нашей земной жизни. И вот когда вы исповедуетесь перед церковью или когда вы побуждаете кого-то исповедоваться перед церковью, помните, пожалуйста, что да, это грешник, это грешный человек, он прощен, однако, Богом. Но и в церкви, на скамьях на этих, или на стульях, неважно, сидят грешные люди, прощенные Богом. И Галина права. Здесь могут быть самые разные последствия. Поэтому исповедь перед Богом и перед тем человеком, перед которым он согрешил. Пастор в данном случае выполняет роль Божьего служителя, которого Господь призывает для того, чтобы помочь вот этому конкретному человеку. Наталья Васильева пишет, насчет покаяться человеку иногда проще сделать это совсем незнакомому человеку из церкви. Я знаю такие примеры. И это нормально. И это нормально при условии, Наталья, что этот человек, что человек духовно зрелый. Что этот человек может принять такое покаяние. Он будет знать, что делать по этому поводу. Я сейчас скажу вещь, которая, наверное, кого-то из вас удивит. Вот я получаю ваши отзывы, получаю ваши комментарии. И вот не проходит месяца. Да, неделя может пройти, две недели может пройти. Но не проходит месяца без того, чтобы кто-то ВКонтакте не прислал мне личное сообщение с покаянием за что-то такое, что происходит в жизни этого человека. И с вопросом, а что мне теперь делать? Вот я каюсь, я покаялся перед Богом, и что мне теперь делать? Этот человек, который пишет такое письмо, меня лично не знает. Мы с ним встречаемся только на этих эфирах, тогда, когда он эти эфиры слушает. И вы правильно заметили, порой незнакомому человеку покаяться проще. Но опять-таки, каемся мы перед Богом и перед тем, перед кем мы согрешили. А дальше очень важно, чтобы этот незнакомый человек знал, что с этим делать, как с этим быть. Чтобы он не сказал, как популярно, зачастую модно говорить в этом мире, какую-нибудь тупую фразу типа «да забей». Или чтобы он не сказал: «Слушай, ну все, сам виноват, и будешь это всю жизнь носить». Так что да, правильно, но опять не всякий человек может действительно знать, что делать. И тоже ведь момент, помните, «носите бремена друг друга». Мы читали с вами в 6 главе послания к Галатам. Но при этом также написано, что всякий да понесет свое бремя. То есть, с одной стороны, носите бремена друг друга, но с другой стороны, есть бремена, которые чисто наши, которых вместо нас другой человек понести просто не сможет. Пишет Иван Капитан. Тит был молодой. Есть ли возрастные ограничения для пастора? Мы исходили из того, друзья, что пастор – это и старейшина. Он более взрослый, он более опытный. Новообращенных, когда его ставят на какое-то служение, их нужно испытывать, действительно ли они сильны в вере. А есть церкви, у которых существует возрастной ценз. Кстати, ценз обычно в нижней планке, с нижней границы, да, вот на пасторское служение. Библейских ограничений на это нет. Скажу вам больше. Может быть, человек, которому 20-25 лет, и в нем мудрость Господня. Ну, вспомните, например, Тимофея. Вот. А может быть, глупец, которому за 50, а то и за 60, и за 70. Он может быть глупый, он может быть беспечный, он может быть неблагочестивый. Так что, да, у евреев-то ведь были ограничения. Вы помните, на служение, в частности, на левитское служение были ограничения. А здесь это вопрос благодати, но это также вопрос и верности Божьему Слову, это вопрос верности Божьему призванию. Жанна пишет про любовь к церковным зданиям. сильно сказано и очень мудро. Если раньше все вокруг ковчега Завета собирались, то сейчас все иначе. Да, сейчас каждый из нас храм Бога Живого. Сейчас Дух Святой живет в нас. И все-таки нужно кое-что здесь дополнить. Знаете, одно время было очень популярно, а я думаю, что в интернете некоторые из вас и сейчас это читают, говорят, ну, допустим, вот христиане, наши братья и сестры из таких стран, например, как Индия. Да зачем нам церкви, зачем нам церковные здания? Мы на улице собираемся, и нам нормально, у нас тут куча церквей, в каждой там, я не знаю, по 15-20, может быть, человек, а может быть, больше. Но мы не строим здания, мы собираемся на улице. Такие же свидетельства доводится слышать из Африки тоже. И хочется просто сказать Господу спасибо за этих братьев и сестер, сказать Господу спасибо за эти здания, за эти страны. Но в наших условиях нужно все-таки еще отметить одну вещь. Вот сейчас особенно, да, февраль начался, холодно на улице-то собираться. То есть, с одной стороны, и опять, это называется межкультурная коммуникация. И когда человек из одной культуры, подходя к вопросам так, как свойственно этой культуре, по причинам, которые объясняются именно этой культурой, отвечает и говорит нам, вот должно быть так, а не иначе. Я думаю, что да, нужно просто задуматься также и поразмыслить также о том, почему человек так говорит. Для нас порой церковные здания необходимы и для того, чтобы просто было где собираться. Но собираться можно и по домам тоже. Насколько я понимаю, российское законодательство это пока не запрещает. Или в принципе не запрещает. Можно собираться и поклоняться Господу. Ну, я знаю, что на улице тоже можно. Отделенные христиане в советское время в лесах собирались. И зимой тоже собирались. Так что, если понадобится, если будет такая необходимость, то, в общем, да. Жанна продолжает. «У нас, верующих, есть Дух Святой, который внутри нас есть. Мы – храм Христов». Как раз вот то самое, о чем я только что говорил. И мы, кстати, общаясь, собираясь вместе, собираемся, и Господь использует нас, Господь действует через нас, как через тело свое. Тут дальше интересная история про церковь, пишет Наталья. «Церковь – это люди. Если двое или трое собрались вместе, то уже это уже и есть церковь». Это взгляд Натальи, и Игорь Феденков ей отвечает. Он говорит, это протестантское определение церкви, в котором людей ставят на первое место. Церковь – это Бог, который проявляет себя в людях. Смотрите, что здесь получается. Вот, просто прочитайте это внимательно. Наталья пишет, церковь – это люди, в которых действует Бог. Игорь, церковь – это Бог, который проявляет себя в людях. Понимаете, что творится-то? Творится такая вещь. Мы на один и тот же вопрос смотрим с разных сторон. Вот эта вот история наша внутрихристианских разделений – это на самом деле страшная история. Потому что и Игорь, и Наталья подчеркивают два аспекта церкви. И тот, и другой, между прочим, подчеркнуты в Священном Писании. «Ты, Петр, — говорит Христос, — и на камне сём я построю свою церковь, и врата ада не одолеют ее. Я построю свою церковь, — говорит Христос». Значит, это Бог, действующий через людей. Бог строит свою церковь. Это его дело. Это то, о чем говорит Игорь. И с другой стороны, мы читаем, и Бог поставил одних, и дальше прочитайте, пожалуйста, Ефесянам 4 глава, 12 стих, пастырями, учителями, пастырями, учителями, апостолами и так далее. Он поставил конкретных людей. И каждый из этих людей, каждый из этих служителей делает Божие дело. Тогда это люди. Я все-таки прочитаю этот кусок, я побоялся переставить местами какие-то из пунктов здесь. 4 глава, 11 стих. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Вот так что же, церковь – это Бог, действующий через людей, или это люди, которые объединены Христом? Да и то, и другое. И вот когда мы закончим противопоставлять друг другу эти взгляды, разные взгляды, многогранные взгляды на тело Христово, на действия Христова, тогда действительно нам будет намного проще. Насчет древней кредитки, пишет Наталья, вот это современное сравнение. И она говорит, возможно, это кредит доверия. Да, тут все-таки с определенной долей улыбки, ну, скажем так. Кредит доверия – это одно. Я все-таки думаю, что какие-то финансовые вещи здесь были. Хотя доверие между этими людьми было огромным, и мог принять Филимон Онисима именно потому, что было доверие Богу и доверие людям. Ой, Илья Орлов пишет, я проводил разбор послания к Филимону в течение 8 занятий, а тут за один раз, быстро как-то. Слушайте, я тоже проводил. Илья Орлов, дайте руку, хотя бы виртуально. И проводил, и преподавал, и со студентами изучал, и в курсе, который я преподавал, и преподаю еще иногда, о том, как читать Библию, и как читать Библию, видеть всю ее ценность. Вот, да, конечно. Вот здесь вот так. Кстати, читайте сами и проводите изучение и углубляйтесь в Священное Писание. Скажу вам сразу, что мы сегодня перейдем с вами к книге пророка Даниила, и у нас с вами будет, по-моему, 30 бесед по этой книге. Вот они будут очень большие, они будут больше, очень объемные. И это не случайно, потому что мы с вами подходим к одной из, пожалуй, наиболее важных пророческих книг Священного Писания. Так что здесь мы с вами несколько замедлим наш бег. А в принципе, наши занятия, наши встречи не просто перевалили за половину, далеко за половину, даже за две трети, а, в общем, мы так достаточно быстро приближаемся к завершению этого цикла. Ну, не прямо так вот, но ну вот. Наталья Караченцева пишет, ну, уже читать некогда, спасибо вам большое, Наталья. Я думаю, в следующий раз прочитаем тоже. Давайте молиться и читать Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас, и мы молим Тебя, наставь нас, научи нас, открой нам Твою истину, открой нам Твое Слово. Да будет слава Тебе вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наше путешествие продолжается. 913-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами возвращаемся к Ветхому Завету и переходим к книге пророка Даниила. Для меня это, пожалуй, одна из самых важных пророческих книг. Скажу больше, это одна из определяющих пророческих книг. Кстати, здесь нужно сразу сказать, что 1/4 книг Библии – это книги пророческие. Их тема – эсхатология. Пророчество о будущем, или, точнее, пророчество о последних днях. И вот 1/5 содержания Библии было пророческим, когда Библия только писалась, и большая часть уже исполнилась. Почему 1/4 книги пророческие, 1/5 всего пророческое содержание? Кто-то сразу спросит, почему пророческого содержания меньше, чем пророческих книг? Ну, потому что в книгах пророков есть также и история. И, соответственно, в книге пророка Даниила есть также немало исполнившегося пророчества. Так что пророчество можно разделить на две группы. Пророчества, которые уже исполнились, и пророчества, которым еще только предстоит исполниться. Итак, пророчества бывают разные, темы у них разные. И только в конце, в Откровении Иоанна Богослова, в последней книге Священного Писания, как бы встречаются, пересекаются темы всех пророчеств. Это одна центральная тема пророчеств – Иисус Христос. Именно Он во весь рост появляется в Откровении Иоанна Богослова не как Иисус, пришедший на эту землю, но как Иисус прославленный, как Иисус, призывающий к себе свою церковь. И еще одна важная тема пророчеств – это государство и народ Израиля. Конечно, в книге «Откровение Иоанна Богослова» и государство, и народ Израиля появляются совершенно новой стороны, в совершенно новом аспекте. Дальше еще одна тема пророчеств – это языческие народы. Зло, сатана, человек греха, которому предстоит еще открыться, великая скорбь. И важнейшая тема пророчеств – это, конечно же, еще и церковь. Хотя церкви в Ветхом Завете нет, и поэтому нет нам смысла искать церковь в книге пророка Даниила. Ну и еще несколько тем, которые нужно обязательно здесь осветить. Это тысячелетнее царство и грядущая вечность. Все это великие темы пророчеств. И никто не может быть действительно образованным верующим, если не знает пророчеств и не разбирается в эсхатологии. Более того, пренебрежение эсхатологией привело к весьма печальным и плачевным результатам, в том числе возникновением многих сект, лжеучений, которые искажают пророчество. И происходит это просто потому, что церковь долгое время игнорировала пророчество. Богослов Чарльз Ходж писал в свое время так: «О пророчестве невозможно говорить, пока не сделаешь полный обзор всего Писания, Ветхого и Нового Заветов. И даже в таком случае эту задачу невозможно решить, пока ты не изучил пророчество с пристальнейшим вниманием». И доктор Ходж признается, что лично он не сделал пока этого глубокого изучения, а потому и не будет говорить о пророчествах. Вот и сегодня мы видим немало людей, которые не подготовлены к тому, чтобы говорить о пророчестве. Кто-то даже боится о нем говорить. И поэтому они отмахиваются от данной темы, как неважной или слишком противоречивой. Но, с другой стороны, есть люди, которые очень любят говорить о пророчестве, потому что ищут в нем сенсацию, яркие заголовки, что-то такое, что может привлечь аудиторию. Любители сенсаций стремятся обратиться именно к книге пророка Даниила. Кто-то скажет: «Но ведь и вы тоже обращаетесь к книге пророка Даниила». Да, конечно, мы это делаем, но не ради сенсаций. Мы делаем это, потому что продолжаем наше путешествие по страницам Библии. И вот сейчас, в процессе нашего путешествия по Библии, мы подошли к книге пророка Даниила. И да, я действительно считаю пророчества очень-очень важными, и поэтому мы будем о них говорить. Особая важность книги пророка Даниила привела, кстати, к тому, что на нее особенно изощренно и жестоко нападал сатана. Как, кстати, и на книгу пророка Исаии. С другой стороны, Исаию ведь называли князем пророков. Ну и я также сказал бы, что если Исаия князь пророков, то Даниил – это царь пророков, великий правитель в этом жанре библейского пророчества. И не случайно он был премьер-министром у двух ведущих мировых правителей, или точнее в двух ведущих мировых державах. Мы с вами это еще увидим, читая книгу пророка Даниила. Книга пророка Даниила стала полем битвы между консервативными и либеральными учеными. Много спорят по поводу датировки этой книги. Один из еретиков III века объявил, что книга пророка Даниила – это подделка, написанная во времена Антиоха Епифана, около 170 года до Рождества Христова, через 4 века после жизни самого Даниила, если таковой исторический Даниил и был. Эту гипотезу охотно приняли немецкие критики. И сегодня многие ее также принимают. Основано это принятие на мысли о том, что сверхъестественное в принципе невозможно. Следовательно, невозможно и пророческое предречение, предсказание. То есть Даниил говорит о том, что произойдет после него, причем существенно после. Если мы допускаем, что это в принципе возможно, то и ранняя датировка Даниила будет для нас возможной. Если же мы считаем сверхъестественное невозможным, то и Даниила мы будем датировать вторым веком до Рождества Христова. Но вот интересно, что Септуагинта, греческий перевод Ветхого Завета, написанный до времен Антиоха Епифана, содержит и книгу пророка Даниила. То есть переводчики Септуагинты знали об этой книге, у них была рукопись этой книги. И еще одна группа людей, у которых была книга пророка Даниила, это кумранская община. Дело в том, что текст пророка Даниила найден среди кумранских рукописей. Это рукописи 1-2 веков до Рождества Христова. Если бы книга пророка Даниила была написана в 170 году во времена Антиоха Епифана, эта книга точно не дошла бы до Кумрана, и даже если бы и дошла, она точно не имела бы там такого статуса, она не имела бы там такого положения. Дело в том, что ведь Кумран был исторически близок ко временам Епифана, и времена там были непростые. Это было осквернение Иерусалимского храма, это было Маковейское восстание, и, конечно, поддельную книгу представители кумранской общины, стремившиеся к святости, никак не поместили бы в свою библиотеку. Но есть также и косвенные исторические свидетельства в пользу книги пророка Даниила. Древний историк иудеев Иосиф Флавий описывает случаи времен Александра Македонского, который подтверждает мысль о раннем авторстве Даниила. Когда Александр Македонский пришел в Иерусалим, чтобы захватить город, к нему навстречу вышел первосвященник, и первосвященник показал Александру Македонскому книгу пророка Даниила, где о нем, об Александре, четко и ясно говорилось. Александр настолько впечатлился, что не стал разрушать Иерусалим, но вошел в город с миром и даже поклонился в Иерусалимском храме. Так что мы не будем рассуждать сейчас о том, что давно известно. Я просто принимаю позицию консервативных библеистов и считаю, что Даниил был реальным человеком. Его книга не подделка, не плод чьей-то фантазии. И критика Даниила по большей части вызвана предрассудком неверия, с которым люди подходят к Писанию в целом. Наш Господь Иисус называл фарисеев лицемерами, ну а Даниила он называл пророком. И я предпочитаю согласиться именно с Иисусом, а не с либеральными критиками. Ну и более того, признание со стороны Иисуса Христа вполне достаточно для каждого верующего, независимо от его отношения к изысканиям критиков. Иными словами, если я верю критикам больше, чем Христу, когда речь идет об историчности книги пророка Даниила, то получается, что я в принципе критикам верю больше, чем Христу. Нет, друзья мои, мне достаточно того, что Иисус Христос признает и принимает Даниила пророком.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь скажу немного о самом Данииле. Нужно отметить, что о нем мы знаем гораздо больше, чем о других пророках. Он сам многое о себе рассказывает. Мы знаем его жизнь с того момента, как его увели в плен в третий год царя Иоакима в 604 или 605 году до Рождества Христова, до первого года царя Кира в 536 году до Рождества Христова. Таким образом, жизнь и служение Даниила охватывают все 70 лет Вавилонского плена. В начале книги он мальчик, юноша, подросток. В конце он пожилой человек, которому уже за 80. Как же говорит о Данииле сам Бог? Он называет Даниила мужем желаний или человеком возлюбленным. И я бы не хотел быть критиком и называть книгу Даниила подделкой, а потом в какой-то момент встретиться с Даниилом и узнать, что в небесах у него замечательная репутация. Жизнь Даниила характеризуется тремя словами: целеустремленность, молитва, пророчество. И мы с вами это увидим на практике. Когда Навуходоносор приказал кормить еврейских подростков яствами с царского стола, Даниил и его друзья решили поступать по закону Моисея. Он воистину человек целеустремленный. Он твердо стоял на своих ногах и держался данных Богом принципов. Он имел силу, чтобы говорить Божие слово при любых обстоятельствах. Кстати, сегодня это большая проблема. Люди, которым дана задача говорить Божие слово, но которые не имеют силы или целеустремленности для этого. Помилуй Боже людей, которые пытаются быть вестниками Божьими в этом мире, но которые не имеют убежденности, чтобы противостоять оппозиции. Итак, Даниил – человек целеустремленный. Понимаете, настоящее изучение пророчества не приведет вас к фанатизму или к сенсациям. Оно приведет вас к жизни в святости и к страху Божию. Я прочитаю первое послание Иоанна, 3 глава, 3 стих. «И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист». Пророчество помогает нам увидеть надежду и возрастать в этой надежде. Очищая себя, мы будем все более и более становиться похожими на него. Вот и Даниил. Он ведь был не только человеком целеустремленным, он был еще и молитвенником. У нас есть несколько подтверждений этого факта. И он молился даже при том, что молитва его довела в какой-то момент до львиного рва. Но он продолжает молиться. Он стоит на своем, или точнее, он стоит на Божьем. Я думаю, что молитва неразрывно связана с пророчеством. Итак, Даниил – человек целеустремленный, Даниил – человек молитвы, и Даниил также и человек пророчества. И книга пророка Даниила разделяется на две равные части. Первая часть – история, вторая – пророчество. Однако даже в первой исторической части мы находим также немало пророчества. И более того, все эти пророчества уже исполнились. Я считаю, что книга пророка Даниила написана между 606 и 536 годами до Рождества Христова. Ну, где-то в это время. Я уже говорил, что эта книга разделяется на две равные части. Первую из них я бы назвал «Историческая ночь» и «Пророческий рассвет». Это главы с 1 по 6. И обратите, пожалуйста, внимание, что на первом месте здесь все-таки историческая ночь. И в ней, в этой ночи, начинается пророческий рассвет. Ну и вторая часть, это с 7 по 12 главы, это пророческий свет в исторической ночи. На первом месте все-таки пророческий свет. И он озаряет собою продолжающуюся в то время историческую ночь. И давайте теперь обратимся к первой части. В первой главе перед нами падение Иудеи, падение Иерусалима. Даниила уводят в плен в Вавилон, но он остается верен Богу. Дальше вторая глава – это сон Навуходоносора и толкование этого сна. Глава третья – указ Навуходоносора для закрепления всеобщего идолослужения. Изначально он хотел укрепить территориальную и духовную целостность, но делает это вот таким образом. И ситуация, в которую попадают при этом друзья Даниила. Четвертая глава. Сон Навуходоносора о высоком дереве, которое срубят. И это указывает на умопомрачение, временное помешательство Навуходоносора. Пятая глава. Пророчество о падении Вавилона. Шестая глава. Указ Дария. Даниил в львином рве. И мы с вами попытаемся вместе пройти по этому плану. И сегодня приступим к первой главе. Я думаю, что ключ ко всей книге пророка Даниила Мы находим во 2 главе 44 стихе. Я прочитаю его. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Что это за царство, о котором говорит Даниил? Ну, это мы с вами увидим, читая его книгу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В первой главе перед нами падение Иудеи и Иерусалима. Даниила и его друзей уводят в Вавилон, но они решают оставаться верными Богу. В первых 5 стихах описано падение Иерусалима от рук Вавилона и Навуходоносора. В стихах 6 по 14 решение Даниила оставаться верным Богу. В стихах с 15 по 21 удовлетворенность Навуходоносора развитием этих молодых людей. Ну и давайте обратимся к тексту и начнем читать первую главу, прочитаем первый стих. «В 3-й год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его». Давайте вспомним историю. Я понимаю, что мы это несколько раз уже проговаривали, но некоторые из вас жалуются, что все это забывается. Я думаю, что есть смысл проговорить еще раз. Итак, Иоакима восставил на престол Иудеи египетский фараон Нехао. Вы помните, что иудеи пытались дружить с Египтом, чтобы противостоять нависающим над ними угрозам. Как Иоаким, так и его брат Иоахаз были сыновьями Иосии, и оба они были неправедными, нечестивыми. Даже при том, что их отец Иосия был человеком благочестивым, набожным, лидером последнего пробуждения в Иудее. И вот во время царствования Иоакима Навуходоносор впервые пришел на Иерусалим. Было это в 606 году до Рождества Христова. Ну а город он занял в 604 году. Однако город тогда не был разрушен, и лишь первую группу переселенцев увели в плен. Среди тысяч людей там были Даниил и его друзья. После Иоакима на престол взошел Иехония. Он восстал против Навуходоносора, и это спровоцировало вторую осаду Иерусалима в 598 году до Рождества Христова. И опять-таки в этом случае Иерусалим не был разрушен. Однако царя и его мать, а также все сосуды из храма Господня отвезли в Вавилон вместе с еще большей группой переселенцев. И среди них, скорее всего, был и Иезекииль. Я об этом уже говорил подробно в связи с книгой пророка Иезекииля. И об этом мы также читали в 4 книге Царств, 23 и 24 главы. У царя Иехонии был дядя, звали его Сидекия. После Иехонии именно он стал царем, и он тоже восстал против Навуходоносора. Они никак не могли понять, что это пленение вавилонское от Бога, и пытались противостоять этому пленению. Итак, он восстает против Навуходоносора, и на сей раз Навуходоносор выступил против города, разрушил храм, сжег Иерусалим, и сыновей Сидекии закололи на его глазах, а потом ему самому, Сидекии, выкололи глаза. И вместе с последней группой переселенцев он был уведен в Вавилон в 587 году до Рождества Христова. Таким образом, исполнилось пророчество, данное в книге пророка Иеремии, 25 глава, с 8 по 13 стих. Иеремия ведь говорил, что пророки того времени – это лжепророки, и Иерусалим будет разрушен. И Иезекииль говорил о том же, и они были правы. Люди предпочитали слушать ложь, но Бог продолжал совершать свое дело. Есть очень важное библейское понятие. Это остаток. Бог всегда оставляет остаток своего народа. И вот когда в Иерусалиме процветало непослушание, Когда в Иерусалиме люди пытались решать вопросы своими средствами, своими способами, в первой волне переселенцев были молодые люди, которые остались верными Богу. Среди них и Даниил. Были люди, для которых закон Моисея имел ценность. Были люди, для которых служение Богу оказалось не пустым словом. Были люди, которые имели силу противостоять неприятелю, но противостоять Божьими средствами, а не просто размахивая руками. В то время как Навуходоносор вывозил из Иерусалима сосуды храма, драгоценные сосуды храма, чтобы поставить их у себя в Вавилоне, уже в то время закладывалась основа для того, что будет описано потом в книге пророка Даниила, 5 глава. Потому что царь Валтасар, внук Навуходоносора, вынесет именно эти сосуды на свой пир. И именно там будет продолжаться служение Даниила. Сегодня, когда процветает нечестие, Бог продолжает действовать. Он закладывает основу того, что еще будет совершаться. И вот в этом, между прочим, еще один важный смысл пророческих книг. Сегодня пророчества чрезвычайно популярны, но популярны, как я уже говорил раньше, зачастую у людей, которые хотят просто, ну, что-то такое яркое сказать, найти какие-то заголовки, сделать сенсацию. Но есть еще один важный аспект пророчеств, который нам с вами нужно учитывать. Я недавно смотрел передачу, которая вышла на телевидение, ну, лет 30 назад. И вот, отвечая на вопросы журналиста, люди говорят: «Мне страшно не столько за мое будущее, мне страшно за детей». И некоторые задаются вопросом: «А что же будет дальше?» На самом деле этот вопрос «А что же будет дальше?» звучит снова и снова на протяжении всей истории человечества. А что же будет дальше? Об этом спрашивали наши отцы, наши деды, наши прадеды. Этот вопрос звучал в самые тяжелые моменты нашей истории. Более того, зачастую, даже когда все вроде бы шло хорошо, люди задавались вопросом, а что же будет дальше? Ну, потому что они боялись, а не потеряется ли все, что завоевано таким большим трудом? А что же будет дальше? На этот вопрос помогают ответить пророческие книги. Мы с вами читаем «Сон Навуходоносора». Мы к этому придем еще во второй главе. Мы с вами читаем 4 главу. Мы с вами читаем «Божие откровение», которое особенно ярко с 7 главы и до конца книги. Это вторая пророческая часть. И мы узнаем, что будет дальше. Какая-то часть этих пророчеств уже исполнилась. Мы будем читать, как Даниил предсказал, или точнее прорек, потому что это пророчество, он прорек царства, которые должны были еще прийти исторически. И эти пророчества исполнились. И вот тут мы можем обрести подлинный мир и покой. Дело в том, что есть ведь в этой книге еще не исполнившиеся пророчества. Что же будет дальше? Как оно будет в последние времена? Что это за царство, которому не будет конца? На все эти вопросы мы с вами будем отвечать, читая книгу пророка Даниила. Ну и самое-самое последнее. Хотите хорошо понять откровение Иоанна Богослова уже в Новом Завете? Читайте и понимайте книгу пророка Даниила в Ветхом Завете. Этим мы будем заниматься. И продолжим уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.